почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных наших. Возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность. Так говорилось в указе императора Александра II 20 ноября 1864 года о введении судебных уставов. С этого началась судебная реформа в Российской империи. Суд больше не строился на сословных отношениях, все граждане получали одинаковые права и могли рассчитывать на открытый и честный процесс. Подсудимые теперь могли обжаловать приговор в более высоких инстанциях. Также появился суд присяжных. Судебная власть полностью отделялась от административной. Судебное следствие от полицейского, появилась процессуальная независимость. А вот этой знаковой реформе Александра II и о дальнейшем развитии судебной системы в России сегодня будем говорить. И на связи со студией «Радио Спутник» заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор юридических наук, профессор Владимир Томсинов. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Алексеевич, давайте вспомним причины, которые побудили Александра II, ну и в целом всю государственную систему, реформировать суд российский, самый гуманный.
Ну, первая причина, она напрашивалась, это освобождение крестьян. 23 миллиона, значит, подданных Российской империи стали свободными гражданами, и теперь конфликты между ними и государством должны бы разрешаться в судах. А прежняя судебная система, она совершенно не позволяла разрешать конфликты, ну, наиболее оптимальным образом. То есть она, конечно, была слишком запутанной, во-первых. Она была слишком бумажной, то есть просто-напросто тонула разбирательство в этом массе документов. Она была связана, суд был связан с администрацией. И самое главное, что отсутствовала вообще какая-либо кадровая политика особая вот для подготовки судебных деятелей, для их подбора на должности. Поэтому, очевидно, тот суд был сословным, неравным. То есть и необходимо было просто привести прежде всего в соответствие вот с новыми порядками, установленными реформой. А ну, во-вторых, собственно, прежний суд, он вообще не отвечал потребностям общества, государства. Он сформировался еще в далекую эпоху. Собственно, в 18 веке он реформировался много раз, но, тем не менее, этот суд не соответствовал вот современному государству, где все-таки граждане или подданные могут защищать свои права, и где, в общем-то, суд, судебные органы могут, прежде всего, защитить граждан, подданных от произвола государственных органов, носителей государственной власти. Поэтому он был просто неэффективным для нового времени, и он в целом был неэффективен. Ведь известно высказывание Соловьева, историка Соловьева, о суде, который у нас сложился к середине 18 века. Он говорил: при слове «суд» вздрагивал русский человек. То есть суд рассматривался вот в русском обществе в качестве некого карательного органа, а не в качестве органа, который мог защитить интересы людей, интересы подданных. Многие дела даже в дворянском сословии рассматривались десятилетиями. Вы можете представить, были дела, которые рассматривались по 40-50 лет. Ну, 10 лет это норма практически. То есть обычные споры по земельным каким-то вопросам. Вот представьте себе.
Угу. Ну, так, а в итоге-то выносились решения какие-то?
Ну, какие-то решения выносились, но, очевидно, надо было... Тот, кто имел возможность занести какую-то подачку, взятку дать, тот, конечно, побеждал часто. То есть суд был подвержен коррупции, ну, невероятной просто. И поэтому надо было на самом деле от этой системы просто отказаться. У нас установился взгляд на преобразование суда, вот, которое произошло в 60-е годы, в общем-то, как будто это была судебная реформа. Так и говорят, судебная реформа 1864 года. Ну, во-первых, реформа эта на самом деле была введена в действие только весной 1866 года, когда в трех губерниях, в трех округах были введены новые судебные установления. А 20 ноября 1864 года были просто приняты документы вот, судебной реформы. То есть учреждения судебных установлений и уставы гражданского судопроизводства, уголовного судопроизводства и о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. А само введение новых судебных учреждений растянулось на десятилетия, на самом деле. Это первое, что... Поэтому это была скорее не судебная реформа, а просто-напросто старый суд не реформировался, он отбрасывался просто-напросто. И как бы заново на основе опыта вот судебной деятельности, который, собственно, существовал в западных странах и у нас в том числе, были составлены сначала основные положения преобразования судебной части, утвержденные 29 сентября 1862 года, на основе, в общем-то, научных принципов. А потом разработаны конкретные документы, которые я называл. То есть это не судебная реформа, это просто-напросто создание нормального суда. Суда для, собственно, развитого гражданского общества. Ведь, подумайте сами, суд – это же не только учреждение, это еще и люди. Поэтому если говорить о судебной реформе, то, конечно, надо начинать, видимо, с учреждения Императорского училища правоведения. 5 декабря 1835 года было открыто это училище, специально предназначенного для подготовки судебных деятелей. Это по еще проекту Спиранского. Михаил Михайлович Спиранский понимал прекрасно, что нельзя наполнять новые судебные учреждения старыми деятелями. Нужны новые люди. И поэтому на самом деле вот то, что называют судебной реформой, это в сущности создание нового государства. У нас как-то к суду относятся как к органу, там, государственному органу или части даже государственного аппарата. На самом деле суд это...
И есть государство. Вот то,
что, да, это ткань государства, ткань государственности, понимаете? В свое время первая функция, которой наделялись короли, даже вот при феодальной раздробленности, это судебная функция, считался арбитрами. Из всех, вот мы посмотрим становление современного государства в Западной Европе, мы видим, что в первую очередь формируются именно соответствующие судебные процедуры для разрешения конфликтов. Судебным органам, в общем-то, уделяется первостепенное внимание. И вот я смотрю на судебную реформу 1864 года не только как, собственно, на преобразование суда, но и создание вот новой ткани государственности. Потому что государственность изменилась. У нас в рамках государственности появились более-менее совершенные механизмы разрешения конфликтов. Государство вообще предполагает, и любая вот конституция, не только установление вот каких-то институтов, но она предполагает еще и разрешение конфликтов, которые неизбежно всегда возникают. Совершенство конституции не только вот каких-то принципах и так далее, а в том, как она конфликты разрешает. И точно так же судебная реформа. Преобразование, которое на самом деле создает условия нормальной жизни государства. Государство ведь тоже живет, это тоже как вот некий живой организм. И поэтому судебная реформа как раз позволяет во многом избежать вот острейших конфликтов, не доводить дело до революции. То есть разрешать конфликты уже в самом зародыше и разрешать наиболее оптимальным образом. Чем суд отличается от разрешения конфликтов от разрешения конфликтов в судах, чем отличается от разрешения конфликтов в обычных государственных органах? А в судах слушают обе стороны. Судья, он как бы над ними возвышается, он арбитр. И поэтому идет в данном случае борьба аргументов, это конкуренция интересов. И поэтому в данном случае судебные процедуры разрешения споров, они более эффективные. Я, допустим, не могу понять вот это вот у нас явление ювенальная юстиция. Какая юстиция, когда органы опеки своим решением забирают детей из семьи? Но ведь еще в Великой Хартии Вольности в Англии установлен был принцип, это в 39-й статье, что никто, ни один свободный человек не может быть лишен жизненно важных благ без суда, без судебной процедуры. А у нас хоть бы что, не дают возможности высказать аргументы против этого. То есть, суд на самом деле это необходимый институт для не только разрешения конфликтов, но и для, к примеру, лишения каких-то жизненно важных благ, если следует какое-то наказание, или человек нарушает какие-то нормы там, и так далее. Наказания очень серьезные на человека, лишающие его жизненно важных благ, могут быть наложены не просто судом, а после судебной процедуры, после того, когда обвиняемому или ответчику была предоставлена возможность, защитить себя. Вот суд, на самом деле, это же очень сложный орган. Здесь же и должна быть и защита, адвокатура, и институты обвинения, и, конечно, вот то, что мы называем непосредственно правосудием, то есть арбитр.
Да, Владимир Алексеевич, а вот вы очень интересный термин употребили. Суд – это ткань государства. И вот я хочу за него зацепиться и немножко так поперемещаться во времени. Вот эта ткань государства, какие-то, может быть, ее лоскутки или нити, они до наших времен-то доехали, потому что была же революция, было, потом еще один слом был в 90-е. Сейчас мы можем говорить, что у нас что-то похожее вот на времена Александра II, или все сильно поменялось?
Сильно, конечно, поменялось. У нас наш суд, конечно, наследие это советского периода. И, советский суд, вот особенно последние, может быть, 2 десятилетия, он не так плох был, очевидно, и по подбору кадров и так далее. Но, тем не менее, вот институт, который постарались быстро ввести, это, институт присяжных заседателей, в данном случае, это вот отголосок того, той, судебной реформы. Судебная реформа ввела этот институт. И, собственно, от той судебной реформы почти ничего на самом деле не заимствовали. Потому что если мы посмотрим на судебную реформу 1864 года, то она ведь предполагала, особый подбор на судейские должности. То есть специальные требования устанавливались. Это люди должны были иметь высшее юридическое образование. Люди должны были иметь какой-то опыт и так далее. Вот этого, к сожалению, вот это не заимствовало. У нас кадровый состав судов очень убогий абсолютно. Потому что, если посмотреть...
На А что, подготовка плохая или
на
что?
На подготовку. Ну, многие же ведь просто секретарши, которые бывшие, получили там кое-как образование заочно или еще где-то, и стали судьями потом. То есть у нас не сформировалось судейского корпуса, вот как, ну, как какой-то вот независимой структуры. Вот активное участие вот в подготовке судебной реформы принимал Константин Петрович Победоносцев. Это профессор юридического факультета Московского университета. И он после введения в действие судебной реформы написал записку о реформе судебных учреждений. И вот там он прямо сказал, что вот этот вот несменяемость судей, вот, которая у нас есть, у нас же очень трудно судью удалить с должности. А вот он об этом прямо писал. Несменяемость судей, она на самом деле возможна только там, где сформировалось судейское сословие, которое как бы одновременно контролирует своих членов. То есть не позволяет им, допустим, творить произвол, там, брать взятки. У нас, и поскольку судейского сословия нет, то, очевидно, вот этот контроль ослаблен. А контроль со стороны государственной власти тоже практически отсутствует. И получается, что судьи как бы предоставлены сами себе. То есть захотели, безусловно, сделать суд независимым от влияния административных органов, но перегнули палку у нас. Вот. Сделали их слишком независимыми. Они независимы оказались от административных органов, да, от какой-то, от высшей власти, но они стали слишком зависимыми от собственных пороков. Слишком зависимыми стали от дельцов, которые пытаются с помощью взяток решить какие-либо свои проблемы. Слишком зависимы даже вот от собственной лени стали. Ведь это же сплошь и рядом у нас, когда дело толком не рассматривается, когда судья знакомится с делом только во время судебного разбирательства, а не заранее. То есть вот очевидно, что вот ту реформу надо изучать, хотя бы еще увидеть вот те недостатки, которые не удалось тогда преодолеть, о которых, собственно, вот говорил Победоносцев и другие деятели. И вот, Победоносцев прямо писал, возведенная в принцип абсолютная несменяемость судебных чинов, вот я примерно вот цитирую, представляется в России аномалией странной и ничем не оправданной, ибо в нашей истории не могло образоваться до ныне судебное сословие, крепкое знанием, преданием и опытом, и связанное чувством и сознанием корпоративной чести. Смотрите, это при недостатке. Вообще судебная реформа – это прежде всего создание судебного корпуса. Вот его не удалось создать тогда, а сейчас он вообще отсутствует. Но тогда шел процесс формирования этого корпуса судебного. Это было заметно очень. А сейчас вообще его нету. Вот я не представляю, как может существовать независимый эффективный суд там, где отсутствует действительно вот этот судебный корпус, вот это вот как бы судебное сословие, как можно даже сказать, где отсутствует вот уважение к судебной деятельности, где судебная деятельность не превращается в обычную там бумажную волокиту, а где она действительно приобретает особое значение. Судебная деятельность – это вот то, что охраняет государственность, то, что предотвращает конфликты и так далее, то, что создает условия для нормальной человеческой жизни. Вообще, на самом деле, суд должен быть органом общества, а не органом государства. Потому что так же, как вот Конституция, она должна быть в большей мере Конституцией общества, а не Конституцией государства, не только политической Конституцией. Она должна охранять устои нормальной человеческой жизни. Точно так же и суд. Суд и его предназначение прежде всего создавать условия нормальной человеческой жизни. Что является условием? Прежде всего гарантия от произвола. Самое страшное в человеческой жизни, когда с тобой могут поступить как угодно, несправедливо, когда кого-то, кто не совершал никаких преступлений, могут объявить преступником просто. И невозможно никак, собственно, бороться против этого вот при такой судебной системе. Когда могут просто лишить каких-то прав, когда могут, допустим, штраф наложить какой-то или возмещение какое-то присудить за действия, собственно, которые ты не предпринимал никогда. Понимаете? И вот это вот действительно несоответствие между высоким значением судебной деятельностью и качеством людей, которые ее отправляют, вот это у нас, ну, я думаю, вот самое печальное, то, что, с чем люди наши сталкиваются в государстве. В государстве люди, многие судят у нас именно по судебным процессам. Вот достаточно зайти, допустим, в Московский городской суд и посмотреть там просто на перечень дел, которые рассматриваются в день. Одна и та же коллегия судей из трех человек рассматривает 50, а то и больше дел. Можете представить это? Можно так вот работать?
Ну, наверное, нет. То есть это без вовлечения, скорее всего, в процесс, да, вы имеете в виду?
Ну, вот они просто подтверждают решение этих нижестоящих районных судей, и все. Больше ничего.
А как это изменить? Как реформировать? Убрать этих людей и набрать новых? И откуда набирать, если набирать?
Нет, я думаю, что вот быстро реформировать, конечно, не получится. Я думаю, сначала надо изменить принципы подбора на судейские должности. Потом надо хорошо посмотреть на процедуру отстранения судей от судейской должности. То есть необходимо четкие все-таки требования выработать для того, чтобы отстранять. И механизмы отстранения, те, которые сейчас действуют, они практически не позволяют отстранить от судейской должности нерадивых судей хотя бы даже, и тем более тех, кто взятки какие-то берет и так далее. Мы же это видим постоянно.
А кто сейчас отстраняет? Высшие судебные инстанции?
Коллеги, да, нет, судейские коллеги.
Угу. Ну, то есть, как бы это все равно внутри судебной системы?
Нет, ну, конечно, они сами все это решают, но я бы здесь ввел институт, к примеру, независимый какой-то для оценки судебной деятельности, для отстранения. Ведь у нас же огромное количество хороших преподавателей юридических вузов, все-таки независимые. Наконец, я бы здесь все-таки следовал принципу, что сами судьи не могут решать, собственно, вопрос о пребывании на должности своего коллеги. Понимаете? Вот здесь, очевидно, необходимо ввести какой-то внешний институт в эту в судейскую должность. А у нас получается так, что у нас даже Верховный суд не имеет, собственно, власти по-настоящему над нижестоящими судьями. То есть он не может их даже принудить, допустим, хотя бы следовать указаниям Пленума Верховного суда или хотя бы смотреть обзоры судебной практики. Вы понимаете, это сплошь и рядом, это проблема единообразия судебных решений. Она очень остро стоит у нас. То есть очевидно, что наша судебная система, в общем, в плачевном состоянии, в заброшенном. То есть у нас слишком увлекаются вот президентской властью, там, правительственной. Говорят все время о правительстве, о президентской власти.
Но сейчас еще законодательной увлеклись.
О парламенте много говорят буквально. Но это же для гражданина обыкновенного, это колыхание ветра. Вот в лесу, это вот там вверху деревья там колышется и все. А он-то имеет дело прежде всего вот с судьями, вот с нижестоящими чиновниками и так далее. Вот у нас вот на это у нас не обращают внимания. Ткань государства формируется как раз судом и нижестоящим вот этим административным аппаратом. Вот люди, обычные граждане, имеют отношения именно с ними общаются. И они, собственно, в большей мере именно от них пострадают, а не от парламента там или от президента и так далее.
А сейчас люди у нас боятся суда, как в 18 веке, или нет?
Я думаю, испытывают неприятные чувства, когда идут в суд. Ну, подумайте сами, вот даже такая мелочь, когда назначается судебное заседание, к примеру, на 10 часов утра, да, а на самом деле рассматривается это дело где-нибудь в 3 часа, в 5 часов. То есть целый день сидят там, ждут. То есть нет даже этой вот такого порядка нету. Ну, назначено судебное заседание на какой-то срок, значит, иди. А почему? Потому что дел-то очень много. На самом деле судьи перегружены делами. И, ну, полный здесь беспорядок. То есть вот...
Владимир Алексеевич, сейчас мы вынуждены паузу небольшую сделать. После нее мы продолжим беседу. Владимир Томсинов, заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ, доктор юридических наук, профессор, наш сегодняшний собеседник.
Спутник эрудита.